Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Люди и судьбы», которая выходит совсем недавно, но уже, я надеюсь, успела вам полюбиться, потому что в эту программу приходят обычные женщины, простые мужчины, которые рассказывают свои жизненные истории, очень похожие на наши истории с вами. И сегодня у нас в гостях Екатерина Соколовская, адвокат по уголовным делам. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Спасибо вам, Екатерина, что вы нашли время и пришли в нашу программу. И немножечко поговорим о вашей истории. Насколько я знаю, вы не сразу пришли в юриспруденцию, а был такой интересный путь через медицину. Расскажите, пожалуйста, когда вы поступали на врача, это было осознанное решение или, может быть, как-то за компанию? Вот как это было все?
Да, Ольга, спасибо большое, что пригласили. Мне очень приятно. Да, действительно, мой путь в юриспруденцию, адвокатуру пришел через этапы медицины. Я поступила в наш Екатеринбургский медицинский университет в 16 лет, очень молоденькой.
А как так получилось? Обычно в 18-19? Как так умудрились? Да. После 9 класса ведь не берут.
Нет, я закончила Еврогимназию, 176-ю нашу Екатеринбургскую. Закончила ее с 1/4, очень постаралась. И получилось так, что не набирался класс 11-й, поэтому я из 4-го пошла сразу же в 6-й, предварительно сдав экзамены.
То есть это был... Перескочили через класс.
Да, к экстернам, да. То есть это был специально выделенный класс для того, чтобы люди поступали в институты, чтобы не было пробела. Вот, значит, я закончила школу в 16 лет и решила еще где-то в 14, что буду поступать в медицинский. Действительно повлиял один случай, когда мне исполнилось 15 лет. Я попала в аварию, сильно испугалась, долго лежала в больнице. И подумала, что врачи действительно очень чудесная профессия, и реально они творят иногда чудеса, ставят людей на ноги и вообще восстанавливают к жизни. Поэтому я уже изначально знала, что буду сдавать ЕГЭ по биологии, по химии. И, кстати, что очень важно, ЕГЭ я сдала по химии на 86 баллов, а биологию еле-еле перескочила предел. Не знаю, почему так вышло, хотя биология, наверное, предмет немножко полегче.
Может, фактор волнения элементарно.
Да, возможно. Но все равно мне хватило баллов. Причем, когда я поступала я одна. Со мной ездила сестра. Мне было очень обидно. Я подала документы на стоматологический факультет и на медико-профилактический факультет.
Вот. Это личфак бывший, да, который медико-профилактический?
Нет, это прям выделенный. СанГИК. Ага. Санитарно-гигиенический.
Да, все поняла. Да. Потому что я почему вспоминаю, я же тоже полгода училась в медкадемии.
Да?
Да, был у меня такой опыт. Поступала на стоматологический, причем я же поступала, ну, наверное, лет на 10 раньше, чем вы, если не на 15. А, там какая история-то была, что пришла, вы всегда мечтала быть врачом. Вообще хотела быть хирургом-пластиком. Вот такая была у меня какая-то
это
мечта.
Это у всех такая мечта, наверное.
Ну, интересно. Да, пошла на стоматологический, все осознанно, все нормально. Но у меня была ситуация, у меня мама была тяжело больная, глубокий инвалид на моих руках. А там же, если ты учишься в медицинском, это нереально совмещать с работой.
Да,
физически
верно.
Никак. И у нас еще было, что если каждая двойка, пересдача платная. Всякие колпачки, инструменты, все покупать, учебники покупать. Это вот так у нас было. Я через полгода бросила, к декану ходила, говорю, я буду уходить. Она говорит, ты больше никогда не поступишь на бюджет.
Причем, это тяжело, на самом деле.
Это правда
деле,
тяжело. Да. Причем у нас, когда вот наше поколение училось, у нас надо было посещать курсы. Целый год ты учишься на курсах, такая в 11 классе
да,
ходишь, учишься на курсах. А я без курсов, потому что, ну как, мама больная, я же тогда работала, в 11 классе уже и некогда было, ну и нечем платить. Ну и все, я бросила, я пошла потом на психологический уже, поэтому...
Ничего себе. А почему академию не взяли?
А смысл, что изменится? Мама выздоровеет? Нет, я за ней ухаживала 15 лет. А, да,
вот то есть это
деменция. И суть-то в том, что в УРГУ мне удавалось учиться, заботиться о больной, тяжело больной маме и, ну, в общем-то, состояться уж как психоаналитик, потому что я показала, что это смежная профессия, поэтому я говорю, что мне это все так знакомо, СанГИК, помню этот СанГИК.
Да, и, в общем, мне очень было обидно, я подала документы и туда, значит, на два факультета. И получилось так, что у меня один балл разницы по ЕГЭ с девочкой, и она не вовремя отказалась от места на стоматологическом, и в итоге я попала только на медико-профилактический, то попала платно. поступила платно, была очень довольна, потому что, ну, все-таки медицина, можно перевестись, еще было с факультета на факультет. Вот. И, в общем, первый год своей учебы я просто закончила на все пятерки. У меня было все отлично, и написала заявление о переводе на бюджет, и меня перевели. То есть заплатила я только за один курс. Ну, учеба была нереальная просто. Это что-то с чем-то, это практика, это операции, это роддом.
Это с первого курса уже или потом?
Ну нет,
уже?
На первом курсе-то такие как бы были еще как бы как школьные программы.
Я помню, что первый курс у нас это морг, скрытие, у нас мальчики в обморок падали, девочки,
да,
нет.
Вот это было все до третьего курса. И действительно, я помню, у меня началась анатомия. Да, и мы прям реально до экзамена на латыни все сидели, там пиццу у трупа ели. Но там больше как не трупы, а уже мумии.
Ну, уже, здесь, да, да, уже, скажем так, как сказать, как говорили наши профессора, учебный материал.
Да,
не воспринимайте формалин. Это как люди, потому что ваша задача научиться лечить здоровых людей.
Да.
Ну, это, конечно, циничная профессия немножко, но приходится
вот
так.
Я помню, на втором курсе я решила устроиться на работу, нам уже можно было, у нас началась судебная экспертиза. Я устроилась работать в начале нового года, как бы в январе, на Серафимы Дерябиной 41, по-моему.
Морг,
у нас
да, там?
Да, морг, вот бюро судмедэкспертов. О, вот это запомнилось мне надолго. Проработала я там только 2 недели, больше по психике просто не смогла, потому что это действительно очень много работы. Ну и, в принципе, наверное, это не мое, я поняла, потому что ужасно пережить этот запах.
Ну, это да, это надо, к этому надо привыкать.
Да.
Это и... для тех, кто не знает, кто не учился, не был.
В итоге я закончила наш медицинский университет с отличием. По-моему, я и еще одна девочка только закончили. И мне, как отличнице, предложили место врача по питанию в Роспотребнадзоре. Вот, в принципе, так и началась моя деятельность врача, не лечащего, но все равно...
Это врач, все равно
да.
Же, это же знание,
я была, да, врачом по питанию, значит, устроилась в Роспотребнадзор, в Центральный территориальный отдел Роспотребнадзора, он находится на Мичурина, 91, и начала как бы свою профессиональную деятельность. В скором забеременела, ушла в декрет, и вот, сидя в декрете, я почему-то думала, что прям все 3 года просижу там, но жизнь повернулась немножко иначе. А я уже в этот момент поступила в юрокадемию. То есть я пошла еще беременная. Вот первый месяц у меня как выхода в декрет было после работы. И я написала, причем так историю хорошо сдала и обществознание. Вот. И поступила в юрокадемию, в нашу.
А что-то за решение такое было все-таки в юристы пойти?
Ну вот, не знаю, мне кажется, с моего взгляда так мир складывается, что в наше время сегодня очень круто, если ты знаешь юридические какие-то аспекты, потому что очень много сейчас и мошенников, и претензионных порядков, и исковых заявлений в суды. И если ты хоть что-то понимаешь, это очень здорово, потому что ты можешь сэкономить и время свое, и деньги, и силы, и нервы.
Но опять же, если ты всего не знаешь, можно просто иметь какого-то знакомого хорошего специалиста и обращаться за консультацией,
да,
как вариант.
Ну здорово, ну а почему бы и нет, если свой юрист есть в семье?
Тоже хорошо. И дальше как ваш путь жизненный проходил?
Значит, не высидела я в декрете. В 10 месяцев, когда было ребеночку моему 10 месяцев, я вышла обратно.
Обратно это
обратно
врачом?
Да, в Роспотребнадзор врачом. Вот. И причем моя карьера пошла в гору. Я стала руководителем отделения надзора за питанием населения центра Екатеринбурга.
Это, в принципе, молодая девушка были. Сколько лет тогда?
Да, мне было 25. Угу. Да, мне было 25 лет. И проработала я там еще 2 года. Потом все-таки приняла решение уволиться. Закончила институт, приняла решение уволиться. На самом деле работа очень классная. У меня было звание, у меня была форма бордовая. Я вообще просто божественно в ней выглядела и очень любила ее носить. Вот. Но уже усталость. Ребеночка я воспитывала одна. Спасибо большое моим родителям и вообще моей семье, родственникам, которые реально просто помогали мне, потому что мама сидела почти 9 месяцев с ребенком, пока ей не дали ясли. Вот. Я уволилась, потому что реально работа 25/8, кипы бумаг, постоянные дела, постоянная работа. В общем, охота была выдохнуть, отдохнуть и вообще понять, к чему я принадлежу в этой жизни.
Действительно, очень тяжело, когда такой дисбаланс происходит, и все силы остаются на работе, а хочется же и семье время уделить.
Да, вот вы не поверите, я на работе иногда ночевала. Реально, у меня был маленький диванчик. То есть мы и в ночь могли работать, заведение проверять сотрудниками МВД, с ОМОНом. Вот. Ну, уже энергетический вот этот ресурс, он просто иссякал.
И просто задаешь сразу вопрос, а для чего? Всех денег не заработаешь, и служить там, не знаю, какой-то организации в ущерб собственной семье, может быть, это слишком дорого?
А на самом деле это не из-за денег, это азарт. Вот это азарт, как пройдет вот это мероприятие. То есть, представляете, у тебя Урал целый с ОМОНом, то есть они бегут, они реально делают там захват этого заведения, ну как, да, проверку, чтобы мы вошли. Потом уже заходят сотрудники полиции. Это вот все было в ковид, в начало ковида, когда нельзя было заведением работать, а они работали подпольно. Угу. На самом деле это очень круто и интересно. Я думаю, вот это меня держало там.
Ну, опять с другой стороны, вот так вот думаешь, работали-то подпольно, потому что у меня муж, в то время тоже они перешли на 2 года на ночные смены, он за это заплатил дорого, начались очень потом серьезные проблемы со здоровьем, я его год вытаскивала из этого всего, но тогда вставал выбор, просто что-то надо кушать семье.
Ну, нет, у меня здесь такого выбора на самом деле не было, меня полностью устраивала моя зарплата, у меня, еще раз повторюсь, очень спасибо огромное моим родителям, которые действительно меня поддерживали и финансово, и морально, и сидели с ребенком, и до сих пор продолжают помогать, вот, я решила уволиться, не поверите, когда я уволилась, я просто 2 месяца лежала дома и смотрела сериал «Постучись в мою дверь».
Отдохнуть нужно
да,
было.
Да, то есть я восстанавливала свой энергетический ресурс, занималась ребенком, забирала ее из садика, вот, мы там гуляли, и вот все, сериал. Охота была просто лежать.
Пожить по-человечески.
Да, просто, чтобы тебя никто не трогал. Лишний раз, чтобы никто не задавал вопросы. Но потом я поняла, что нужно как-то зарабатывать деньги. Купила себе фирму, юридическое лицо. Кстати, у подруги развитая фирма была с 2009 года, она занималась арбузами, возила их из Казахстана, она сама с Казахстана родом, но потом они с мужем решили туда переехать и продать эту фирму. Я говорю, давайте я вас возьму, вот, буду заниматься грузоперевозками. В итоге на поток поставила эту фирму, 4 месяца ей позанималась сама, наладила сотрудников, наладила офис, и в итоге заезжала только раз в месяц туда. Вот. Ну и все, и мне стабильно приходила зарплата, то есть как бы все, что остается от фирмы, я выплачивала ее сотрудникам. И я поняла, что надо как-то двигаться дальше.
Скучно стало.
Ну, как бы да. Я поняла, что мне, наверное, просто стало скучно. Нужно искать какие-то новые аспекты в этой жизни. И я начала вспоминать, что же больше всего в жизни у меня получалось, пока я работала в Роспотребнадзоре. На самом деле, я большинство случаев в суды ходила я и отстаивала свою позицию правовую в судах я. И я поняла, что суды – это мое. Ну, а почему бы не проработать на, как бы, другой стороне медали?
И не... А уже было к этому времени юридическое образование? Или да. Оно было в процессе получения?
Нет, да, я получила диплом, вот, и оно уже было, и у меня была развитая фирма, и я подумала, почему бы и нет. Я пришла в 3-ю адвокатскую контору Кировского района. Там еще руководителем был Игорь Анатольевич Путинцев, вот. Я помню, мне тогда сказали, что если ты пройдешь с ним собеседование, он тебя возьмет на стажировку к себе, ты просто будешь знать все. Потому что это действительно тот человек, который, ну, прям очень, так сказать, щепетильно относится к своей работе, к своим клиентам и к своим подзащитным. В общем, собеседование у меня длилось около 3 часов, и я, как сейчас помню, он у меня в конце спросил, ну что, вопросы остались? Я говорю, Игорь Анатольевич, подпишите мне, ну, контракт на стажировку. Он говорит, давай подпишу. Все, значит, у меня началась стажировка, я ходила в суды. Единственное, меня не пускали в СИЗО, потому что еще не было адвокатского удостоверения. Я начала учить вот этот теоретический материал, готовилась к экзамену, стажировка была год. Причем, если ты не сдаешь этот экзамен в первый раз, ты еще на год идешь на стажировку. То есть очень было страшно.
Пересдач не было?
Нет, пересдач не было, то есть только через год тебе позволяют пересдать. На самом деле это очень классно, потому что так отсекают тех людей, которые реально еще не готовы.
Не профессионалов, другим словами.
Ну да, как бы профессионалом ты же больше становишься уже вместе с опытом, но все равно надо... Это же защита людей, это свобода человека, это важно.
Профессионализм начинается с теоретической базы.
Да, то есть как бы, а потом практикой ты все-таки этот опыт нарабатываешь. И, значит, вот у меня прошла стажировка, и в момент, когда я пошла сдавать экзамен, перевернулась, так сказать, власть, и мой руководитель стажировки стал президентом адвокатской палаты области Свердловской нашей. То есть он сейчас действующий президент. Я пошла сдавать экзамен, я помню, очень много было вопросов мне задано комиссии, в которой сидели вообще разные люди, это адвокаты, это помощники судей, это представители законодательного собрания области. Но вопросы были очень крутые, я реально их выучила, мне дали время на подготовку, а потом я помню, когда там надо выходить и ждать ответ, сразу же тебе ответ говорят. И я сижу, и они так, вся комиссия на меня смотрит, типа, что сидишь-то, давай. Соколовская, выходи. Я вышла, захожу, они мне говорят, что все, мы считаем комиссией, что вы готовы защищать людей и готовьтесь к присяге.
Здорово. Адвокаты принимают присягу? Первый раз слышу,
да,
об этом.
Да, адвокаты принимают присягу торжественно. На присяге выдают форменный значок адвокатуры с надписью «Закон». И то есть мы так и отличаемся. То есть если ты носишь значок «Закон», то значит ты в адвокатуре. Так вот мы различаем друг друга, ну, даже юристов и адвокатов.
Очень интересно.
Ну, не все носят, на самом деле, у нас нету такого предрасположения, что вы прям обязаны носить. Но это очень элегантно смотрится на любой вообще одежде, неважно на какой. И все уже знающие люди знают, из какого ты общества.
Самое первое ваше дело сложное было?
Самое первое сложное дело вот на стажировке было очень классное дело. На нем, да, про него даже писали на Е1 и брали интервью и у меня, и у нашей подзащитной. Я ходила со своим вторым руководителем в суды. Значит, история была очень такая щепетильная. Женщина, у нее была дочь, Царствие Небесное, она забеременела в 15 лет.
А Царство Небесное кому? Женщине?
Нет,
тоже?
Дочери.
Да,
дочери.
Дочки не стало.
Да, и, допустим, женщину пусть зовут Светлана.
Да, то есть, конечно, мы не называем имена, просто да, как некий пример.
Значит, у Светланы была дочь, ей было 15 лет, и в 15 лет она забеременела. Светлана не дала ей сделать аборт, потому что сказала, не дай бог что, первая беременность, будем рожать. И вот как появился ребенок на свет, так сказать, ни слуха, ни духа от Петра, папа ребенка.
Часто бывает такая,
да,
история.
Да, часто это бывает. И вот у дочери Светланы после родов началось осложнение на сердце. Ей поставили, по-моему, шунт, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, была какая-то операция. И в один из ужасных дней Светлане звонят из садика, что не забрали ребенка домой, да, то есть внучку. Светлана приходит домой, а там дочь уже, как бы, к сожалению, скончалась. И единственное, что у нее остается, это внучка. Да, это живой ребенок. Она начинает ей заниматься, покупать одежду, водить в садик. То есть дальше продолжать просто одна. И тут у нас объявляется Петр. Да, папа говорит, что я вообще готов все там брать, покупать и так далее. И, в общем, забирает ее себе судом. Ну, то есть, понятно, он отец, он по ДНК определил, что отцовство. Вот. И Светлане не дает внучку полгода. Ну, нет, и все. Ну, вот я так захотел. Ну, то есть, просто эмоционально выводит ее на какие-то качели такие.
А для бабушки тогда вообще трагедия. Это же
смысл жизни
для нее.
Все, она одна, больше у нее никого нет. Вот она одна осталась, дочь она похоронила. И мы действительно, когда вообще это дело в суде разбирали, это очень так слезоточиво было, так сказать, очень душевно, душераздирающе. И в итоге, значит, в один из прекрасных дней он ей дает ребенка, она ее забирает на выходные. Получается так, что он приезжает в воскресенье там зимой за ребенком, а ребенок говорит, что ну я не хочу ехать.
С бабушкой
да, давай бабушка там завтра меня отведет в школу. Вот, и, в принципе, заберешь меня после школы. То есть бабушка просит, они выходят на разговор, и получается так, что у них происходит словесный сначала конфликт, потом он Светлану ударяет в какой-то момент.
То есть человек жестокий достаточно. Скорее всего, он с ребенком плохо, грубо обращался.
Ну вот, не знаю, это, конечно, мы не установили. То есть мы в судах же только по фактам.
А это же, скажем так, предположить-то очень просто. Если человек, в принципе, способен ударить, то однозначно он ребенка ударит тоже. Потому что в момент там срыва, какой-то агрессии, на ребенке же просто сорваться.
Ну, я искренне не надеюсь, что девочка живет в хороших условиях, потому что и так у нее нету мамы. и там...
То есть она все-таки с папой осталась?
Да, она осталась с папой, да, судом. То есть наши клиентки просто определили общение с ребенком.
То есть хотя бы видеть внучку, да. И когда, опять же, внучка станет старше, она вполне может решить,
да, конечно, с 14 лет.
С бабушкой, там, да. И с папой. Да, очень история такая интересная. Немножко у нас времени остается. Тяжелая работа эмоциональная. Ты же все равно включаешься в клиентские какие-то судьбы,
очень
случаи.
Тяжело. И меня научили, что первый год я буду все пропускать через себя. И действительно, иногда я сижу в судах, и бывают такие случаи, что охота плакать, потому что понимаешь, что у человека не было другого выбора. Ну вот не было. Даже взять статью 111, да, нанесение тяжких телесных повреждений, это бывает иногда неумышленно, это бывает случайно. Но действительно не было другого выбора.
Защищался.
Да, просто и вы знаете, защищался. Я помню слова Владимира Владимировича Путина, что если ты видишь, что драка неизбежна, бей первым. Вот прям как сейчас помню эту фразу. Ну, конечно, это в судах не всегда помогает. Люди действительно получают срока, получают приговоры. И пока первый год, действительно, я... через себя все принимаю. Но это нереально крутая работа для меня, по крайней мере. Я прям в нее погрузилась. Я ее люблю и не оставлю ближайшие 5-6 лет точно.
Очень здорово, что вы нашли свое призвание, что вы прям почувствовали именно то, где будете полезны. Потому что когда человек, как это, по воле Божьей идет и выполняет ту функцию, как человек на своем месте, другими словами.
Да, а вы знаете, да, действительно, найди себе работу по душе, и ты не проработаешь ни дня. Да. Вот это то, что нужно. Но вообще, помимо работы, если честно, я еще успеваю воспитывать 5-летнюю дочку. Она у меня умница, красавица, профессионально занимается спортивной гимнастикой художественной. Ну и занимаюсь английским, учу английский.
Очень здорово, прекрасно, что вы такая молодая, разносторонняя женщина и в то же время очень умная. И такую мужскую серьезную работу выполняете. Побольше нам в нашей стране хороших специалистов, любящих свою работу. Ну а у нас время программы уже подходит к концу. Программу из цикла «Люди и судьбы» для вас провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Екатерина Соколовская, адвокат по уголовным делам. И мы говорим о том, как... порой непросто бывает найти свое призвание. Иногда нужно закончить один вуз, чтобы понять, что, оказывается, мне нужно в другой. И пожелать вам, радиослушатели, не бояться, доверять своему сердцу и работать там, где действительно вам нравится. Екатерина, и пару слов от вас в завершение программы.
Да, уважаемые радиослушатели, я желаю вам никогда не сдаваться, идти только вперед и ни шагу назад.
И всем хорошего настроения, да хранит вас всех Господь.